Мы уже слышали прекрасные слова. Все равно, кто бы ни брал в руки Библию, и кто бы из нее ни читал, и что бы ни говорил, всегда это одно и то же слово и то же самое благословение, которое связано с этим. Одно я заметил, то, что этот придворный отправился в Иерусалим, но он не нашел правильных людей в Иерусалиме. Он пошел туда, где Господа не понимали. Он направился в храм, туда, где были книжники и другие, которые Господа и его дела не распознали. Лучше было бы это так, чтобы он отправился в храм Соломона, где братья уже возвещали Слово Господне. Но одно он сделал. Его голод был еще не утолен. Он взял пророка Исаию с собой. Аминь. Бог всегда находит для каждого путь, чтобы утолить голод и чтобы утолить жажду. Бог находит всегда путь. И тоже с нами может случиться такое, то, что мы куда-то отправляемся, но голод не утолен. Жажда не утолена. Ответ не был дан. И вдруг, внезапно, мы не видим никакой пышности и всех этих вещей вокруг, но встречаемся с человеком, который сам имел встречу с Господом. И тогда становится все по-другому. Вдруг внезапно приходит уразумение о пророке Исаии, 61 глава, и вы знаете, Филипп, он зацепил это слово, чтобы этому человеку можно было возвещать Евангелие. Можно было бы подумать, если действительно кто-то отправляется в Иерусалим, в город Божий, то, что он там встретит Бога и услышит Божье Слово, и будет Богом благословлен, и сможет возвратиться домой. Нет, не обязательно оно должно быть так. Не какой-то город, не какое-то место. Но Бог встречается с нами в Своем Слове и через Своего Духа. Он открывает нам Свое драгоценное и Святое Слово. Давайте прочитаем некоторые места из Библии. Я хочу прочитать из 2 Царств, 18 главы, по Синодальной Библии, 4 Царств, от переводчика. 2 Царств, 18 глава, мы прочитаем здесь со 2 стиха. Замечательное слово. Мы хотим его принять в наши сердца и дать ему проговорить к нам. Я к этой проповеди дал заголовок «Доверяй Господу». Просто доверять Господу. Все равно, что бы ни приходило или уходило. Ему доверять во всех обстоятельствах. Второе Царство, 18 глава, со 2 стиха. В возрасте 25 лет он стал царем, и 29 лет правил в Иерусалиме. Его мать звали Аби, и она была дочерью Захарии. Он делал благоугодное Господу, совсем так, как делал его предок Давид. Он был тот, кто отменил служение высот, разрушил памятные камни, срубил идольские деревья и разбил медного змея, которого сделал Моисей. Ибо до этого времени израильтяне постоянно жертвовали ему и называли его Нехуштан. Он возложил свое доверие на Господа. Он возложил свое доверие на Господа, Бога Израиля, так что посреди всех царей Иуды, ни после него ни посреди тех, которые были до Него. Не было ни одного подобного Ему. Он держался Господа, не отступая от Него, и соблюдал Его заповеди, которые Господь дал Моисею. Поэтому и Господь был с ним, так что он во всех своих предприятиях имел успех. До этого места это драгоценное и славное Божье Слово. В первом псалме брат Рус уже прочитал прекрасное слово о том, который следует и служит Господу, и все, что он начинает, то ему удастся. Люди, которые доверяют Господу, они являются как деревья, которые посажены у водных ручьев. Их не найдешь там, где сидят насмешники, но они сидят там, где исходит Слово Божье. Там, где Господь с нами говорит, там Он благословляет нас. Нужно приходить туда, где Он с нами говорит. Когда я это предложение был прочитал, и именно пятый стих, то, что Он возложил свое доверие на Господа, Бога Израиля. Какой прекрасный урок! Не на войско, и не на силу, и не на себя самого, но на Бога Израиля. Он знал то, что Бог Израиля уже был сделал в народе израильском. И он доверял то, что тот же самый Бог таким же самым образом будет с ним. Этот человек, Езекия, был храбрым человеком. Он не только проповедовал, он действовал. Он был разрушил то, что не было по Слову Божьему, чтобы возвратить народ, чтобы всякое идолопоклонство пришло к концу. Поэтому он навел порядок, чтобы возвратить народ Божий к ихнему Богу. Он правил какое-то время, но это не самое важное. Третий стих, он имеет значение. Он делал благоугодное Господу. Чтобы нам это удалось, делать то, что Господу благоугодно. Что ему благоугодно, когда мы исполняем его волю, когда мы свою волю можем вложить в его волю и будем делать то, что он нам повелевает, тогда Божье благоволение будет на нас пребывать. Он делал благоугодное Господу. Пусть Бог из тебя, и из меня, и из нас всех сделает таких людей, которые будут делать то, что Богу благоугодно. Ибо только в этом пребывает Его благословение. И только тогда Он сможет действительно быть с нами. И здесь говорится совсем так, как делал его предок Давид. Давид был мужем по сердцу Божьему. Он, может быть, по-земному совершал некоторые ошибки, но со своим сердцем он держался за Бога полностью и совсем. Таких людей Бог хочет из нас сделать, которые со всем сердцем и со всей душой держатся за Бога и делают то, что Он повелевает. И здесь потом дальше говорится в 4 стихе. Он был тот, кто отменил служение высот, разрушил памятные камни, срубил идольские деревья и разбил медного змея. которого сделал Моисей. Вы знаете ведь, через змея, ведь грех пришел в этот мир. И тогда, когда непослушание было таким великим посреди народа израильского, и многие умирали, то Господь повелел Моисею сделать медного змея. И я хочу это сказать здесь ясным образом. Змей никогда не был прообразом или типом Христа. Змей был и всегда будет типом или прообразом сатаны и больше ничего. Но тоже это нужно сказать. То, что так, как Моисей вознес этого змея, так и Христос был вознесен, так, как Он должен был расставить змею голову. Обе вещи проявились. И именно тот, через которого грех пришел в этот мир, и тот, через которого грех из этого мира был взят. Обе вещи мы найдем там. Я надеюсь, то, что мне не надо подходить ко всем подробностям. Я не хочу, чтобы кто-нибудь моего Господа, моего возлюбленного Господа, сравнивал со змеем. Нет. Так как змей был вознесен Моисеем, это должно было показано народу израильскому, через кого пришел грех и непослушание и смерть в этот мир. Так и Христос был вознесен, чтобы нас искупить нас от погибели и чтобы нас короновать милостью и благодатью. Мы прочитаем здесь дальше, в этом тексте, то, что Он, или жить уже прежде, то, что Он действительно везде навел порядок. Ничто больше не осталось, будь это деревья или жить памятные камни, что бы это ни было. Он нанес удар, Он навел порядок, чтобы народ Божий не поклонялся перед какими-нибудь образами или перед какими-то кривыми деревьями, чтобы где-то установить жертвенники, там поклоняться, но чтобы Божий народ в духе и в истине мог поклоняться. Ведь для этого не нужно делать никакой образ или прообраз. Ибо ведь написано, то, что те, которые Богу хотят поклоняться, они должны поклоняться Ему в духе и в истине. Но посмотрите, как быстро дух идолопоклонства может войти в сердце человеческое. Во время Моисея это был медный змей. Это было прекрасное дело. Каждый мог на него посмотреть и вере принять то, что Христос придет, который является семенем жены, и раздавит этому старому змею голову. И каждый, который смотрел на него таким образом, он жил. Вы должны видеть откровение во всех этих вещах. Понимаете ли вы это? Не так то, что сейчас змей был возвышен, и то, что кто-то, если посмотрит на змея, будет блаженным. Кто посмотрит на змея в неверии или неправильным взглядом, тот точно не будет блаженным. Бог действительно хотел там проявить то, что в саду Эдемском уже было произошло. И хотел показать, через что грех и отделение от Бога пришло. И именно через змея. К тому времени, и вы знаете то, что Моисей был мужем Божьим, который был верен во всем Доме Божьем, как и Христос в своем собственном доме верен. Так оно написано уже в послании к Евреям. Здесь этот змей, этот образ, приобрел совсем другое значение. Ему начали поклоняться. Люди больше не исцелялись, они становились больными. Они из доброго дела сделали что-то плохое. Если же мы посмотрим в христианство, даже со Христом ведь сделали то, чего Он вообще не хотел. Все эти изображения с распятием, все эти другие вещи, которые видишь, люди падают ниц и поклоняются. И меня чуть ли было не сбило на повал. Я ведь сам некоторые разы был в Ватикане, и я действительно был видел в соборе Святого Петра, как люди из разных стран целовали ногу статуи Петра. Но потом, когда я увидел эту фотографию, где Папа Римский Пиус XII поцеловал эту ногу и сфотографировался с этим, какое это жалкое идолопоклонство! Хуже еще не может быть. Все это отпадшее христианство ведь сделало из нашего Господа Иисуса Христа посмешищем. Но благодарность Господу, то, что есть еще люди, которые действительно поклоняются в духе и в истине, которые были вынуты из заблуждения, чтобы можно было служить живому Богу. И здесь говорится, как я уже только что был прочитал в 5 стихе, и это есть самое важное. Он возложил свое доверие на Господа, Бога Израиля. И так, как он это сделал, поэтому он мог вокруг навести порядок. Там ничего не было исключено. Он навел порядок. И в чем он навел порядок? В том, то, что стояло у Бога на пути. То, что не соответствовало со Словом Божьим. Там он навел порядок. Благодарность будет принесена Господу за это. Он это сделал, потому что он возлагал свое доверие на Бога Израиля. Возлюбленные, если же мы в этом времени возвещаем Слово, тогда ведь мы возлагаем наше доверие на всемогущего Бога. Иначе бы мы вообще бы не могли бы схватить эти вещи или опрокинуть их. Вы знаете, что я имею в виду, но их нужно схватить. Там нужно нанести удар всему тому, что не соответствует со Словом Божьим, чтобы Божий порядок был восстановлен посреди народа Божьего. Вы знаете, когда языческие народы исполняют под деревьями идолопоклонство, тогда ведь это одно дело. Конечно, это ужасно. Но когда народ Божий, люди, в которых Бог произвел великое, позже потом отступают и становятся тепленькими, и из богослужения переходят в идолослужение. Этого Бог не хочет. И я думаю, то, что в этом времени, ведь Бог, подобно как и в те дни, послал послание, чтобы навести порядок, чтобы все опрокинуть, чтобы вырвать, как это пророку Иеремию было сказано, «Я предназначаю тебя сегодня пророком над народами». Дайте мне, пожалуйста, это прочитать. Это написано в Иеремии, 1 главе. Иеремия, 1 глава, 9 и 10 стих. «Затем Господь простер руку свою и коснулся ею уст моих. А затем Господь сказал мне, «Этим я влагаю слова мои в уста твои. Хорошо знай, сегодня я ставлю тебя над народами и над царствами, чтобы вырывать и сносить, уничтожать и разрушать, чтобы строить и сажать». Сначала одно, а потом другое. Все, что не соответствует со Словом Божьим, чтобы можно было там вырвать, опрокинуть, удалить, а потом все, что согласно Слову Божьему, чтобы это насадить, построить, чтобы Бог посреди своего народа мог заново прийти к своему праву. Для этого Бог посылает своих рабов и посланников рано и поздно. Я прочитаю здесь еще дальше. И именно 6 стих. «Он держался Господа, не отступая от Него, и соблюдал Его заповеди, которые Господь дал Моисею. Он держался Господа. Он доверял своему Богу и держался за своего Господа. Давайте будем делать то же самое. Давайте будем доверять нашему Богу, держаться за Него и за Его Слово. Ведь не было еще ни одного человека, который бы был бы постыжен, который возложил свое доверие на Господа. Разве мы должны быть первыми, которые будут постыжены? Нет, это невозможно. Ты — верная опора. Скорее исчезнет небо, прежде чем разочарует меня твое слово. Бог будет стоять к тем, которые стоят к Нему. Он станет на сторону тех, которые встали на Его сторону. Аминь! Бог не заключает никаких компромиссов. Он хочет иметь таких людей, которых Он может иметь полностью и может их полностью также использовать. Он держался за Господа. Я думаю, то, что я могу то же самое сказать, то, что мы делаем то же самое. Мы любим нашего Бога от всего сердца. Можем ли мы это сказать? Действительно ли это соответствует? Любим ли мы Его действительно от всего сердца? По слову Писания, «Возлюби Господа твоего». Я хотел только что сказать то, что для истинных детей Божьих эти слова «как ты должен» и «тебе нужно» их можно исключить. Если же любовь Божья была излита в наши сердца через Святого Духа, тогда ведь мы не можем по-другому, как только Бога от всего сердца любить. Аминь. Это как Божий круговорот, который проходит через наше сердце. Мы любим Его, потому что Он прежде нас возлюбил. Мы любим Его, потому что Он нас вывел через Свою любовь. Благодарность да будет принесено Его славному имени. Нам не нужно никакого «ты должен» или «тебе нужно». Мы любим Его, потому что Он возлюбил нас. И все, которые были возлюблены Им, они будут любить Его и друг друга в Божьей любви. И час для этого действительно пришел, чтобы мы эти вещи не только возвещали и слушали, но чтобы Бога просили о излиянии Его Духа, где содержатся все духовные дары и плоды. Плод Духа является любовью, радостью, миром и так далее. Ведь все написано. Бог из нас сделает таких людей, которые свое доверие возложат на Него, которые будут делать то, что Ему благоугодно, которые опрокинут все и вырвут все, что не от Него, и посадят и будут выстраивать то, что согласно Его Слову. Но вы созидайте себя на святейшем основании веры и молитесь в Духе Святом. Пусть эти выходные послужат для того, чтобы мы были созидаемы на святейшем основании веры, чтобы мы заново получили связь и нашли общение с Богом, чтобы Божья любовь могла заново проникнуть через наши сердца и могла пульсировать, и чтобы мы ближе к Нему подошли, и чтобы мы с друг другом были еще сердечнее связаны. Я верю действительно в то, чем ближе мы подходим к пришествию Господа, настолько сильнее становится связь к Нему и к друг другу. И настолько сердечнее становится общение с Ним и с друг другом. Как часто приходят недоразумения. И о любви ведь говорится. Любовь терпит все, она все переносит. Она не слышит даже неправильное слово. Она не видит даже неправильные дела. Она проходит мимо них, как будто ничего не произошло. Ибо любовь покрывает множество грехов. Там не говорят тогда об ошибках, которые сделал тот или другой. Там говорят об открытой любви Божией в нас всех, и которую мы лично распознали. Что же поможет человеку, если он будет говорить о том, то, что он или одна, или другие сделали неправильно? Давайте же будем говорить о том, то, что Бог сделал правильно. Все, что мы сделали, оно так и так неправильно. Только то, что Бог через нас сделал, оно всегда правильно. И еще сегодня, как верующие, мы можем сами себе стоять на пути, если мы будем думать, то, что мы должны то или другое еще сделать. Только тогда, когда через действительное водительство Святого Духа, через прямое вдохновение будет нам дано то, что Господь хочет, чтобы было сделано, тогда это произойдет по Его Слову и по Его воле. И тогда покоится Его благословение на этом. Я прочитаю еще 7 стих. «Поэтому и Господь был с ним, так что он во всех своих предприятиях имел успех». Драгоценные братья и сестры, мы хотим, чтобы все удалось, чтобы Божье благословение могло пребывать на всем. Давайте жить будем, стремиться к тому, и делать будем так, как делал Иезекия. Он делал то, что Господу было благоугодно. Он доверял Богу Израиля. Вы ведь все знаете это слово из притч 3 главы, 5 стих. Кто же не написал это на скрижалях своего сердца? Притчи, 3 глава, 5 стих. Здесь написано: «Доверяй Господу всем сердцем твоим». Доверяй Господу всем сердцем твоим и не полагайся на твою собственную мудрость. Помни о нем на всех путях твоих, и тогда он выровняет пути твои. Да будет прославлено имя Господне. Я могу себе представить, когда Иезекия был там в пути и разрушил памятные камни, и срубил идольские деревья, то, что он при этом чувствовал себя хорошо. Он знал, то, что он делает, это он делает по поручению Божьему, воле Божьей. И это он делал со всем желанием сердца. То же самое да будет с нами. Чтобы мы действительно делали то, что нужно сделать. Из радости Господу. Не из радости, чтобы испортить здесь настроение идолопоклонникам. Об этом у него не шла речь. У него шла речь о душах народа. Он сожалел о народе. Он не мог иметь ложное сострадание. Он не мог даже о том подумать, да, ну что же они сейчас будут делать? Он хотел, чтобы одно подошло к концу, чтобы новое могло начаться с Богом. И то же самое оно еще сегодня. Бог не хочет никакого смешивания. Бог хочет, чтобы пришел конец одному и чтобы началось другое. Конец со всем тем, что не от Бога, и все, что не соответствует со Словом. И начало с Богом. Так, как это соответствует с Его Словом. Из 118-го псалма я хочу еще прочитать. 118-й псалм. Очень замечательное слово. С 5 стиха. 118-й псалм, с 5 стиха. «Из бедствия моего я возвал Господу, и Господь услышал меня и сотворил мне широкий простор. Когда Господь за меня, то я ничего не боюсь. Что могут сделать мне люди? Когда Господь вступится за меня в помощь мне, то я буду победоносно ликовать над врагами моими». Но я прочитаю еще дальше. И именно два следующих стиха лучше доверять Господу, чем полагаться на людей. Лучше доверять Господу, чем полагаться на князей. Как люди, мы бы подумали, да, если бы сейчас кто-нибудь посреди нас был бы влиятельным, как мэр, он бы мог бы тогда иметь какое-то влияние. Да, какое бы влияние он мог бы произвести? Кто мне может это сказать? Если бы мы имели здесь какого-то человека из высшего слоя, то какое бы духовное влияние он мог бы произвести? Никакое. Никакое. И Павел пишет Коринфянам, ведь у вас немного влиятельных людей и высокопоставленных, и ученых. Нет. Но то, что в глазах мира является глупостью, то Бог избрал. Бог не хочет никакого человеческого влияния в своем царстве. У Бога есть достаточно влияния, и под его влиянием мы хотим находиться. И если бы пришел мэр города, или кто бы там ни был, там или здесь, вплоть до Бона, если же они приедут сюда, то мы хотим их поприветствовать сердечным образом. Но все, которые хотят устоять перед Богом, они должны подчиниться под влияние Божье. Они должны быть охвачены Богом. Мы ведь не находимся здесь, чтобы попасть под влияние высоко поставленных людей или даже чтобы подчиняться им. Мы находимся здесь, чтобы услышать Слово Всемогущего Бога. И мы находимся здесь под Божьим влиянием, вдохновлены через Святого Духа, и мы видим то, что Бог по милости нам открыл. Так как эти мужи, будь это Езекия или кто бы они ни были, все, которые праздновали с Богом победы, кому всегда удавалось это с Господом, тот всегда возлагал свое доверие на Бога Господа. И позже он не мог говорить: «Посмотрите, вот это я сейчас прекрасно сделал. Посмотрите на все срубленные деревья, на все разбитые жертвенники. Это я сейчас сделал». Никакой муж Божий, он никогда не приписывал что-то сам себе. Каждый муж Божий, он поступал по поручению Всевышнего и делал то, для чего Бог давал ему поручение, и возлагал свое доверие на Господа. Могу ли я спросить, кто разделил Красное море, Моисей или Бог? Бог это делал. И что же делал Моисей? Моисей поднял жезл. Моисей поднял жезл веры. Он делал то, что Бог ему повелевал. И Бог делал то, что не мог сделать Моисей. Моисей делал то, что он мог сделать, согласно тому, то, что Господь ему говорил. Остальное все перенимал Бог. Кто же разделил Иордан? Иисус Навин? Нет. Господь, всемогущий Бог, Он разделил Иордан. Иисус Навин делал то, что ему было повелено. Положи ковчег завета на плечи священников и отправьтесь к Иордану. Я разделю воду. Мужи Божьи делают то, что Господь им повелевает, и рассчитывают потом на то, что Бог сделает то, что Он обетовал. Так оно у нас у всех. Если же мы молимся за больных, мы не исцеляем. Мы верим, то, что Христос был побиваем и мучим в своем теле, чтобы мы были исцелены от наших болезней, ибо так оно написано: ранами Его, через Его раны на Его коже нам досталось исцеление. Нам только нужно этому верить, принимать и пережить. Это совершенное искупительное дело в душе, в духе и в теле. В эти дни, в эти выходные, это было бы прекрасно, если бы мы Бога изнутри, в душе, в духе и где еще необходимо, тоже в теле могли бы пережить. Мы можем Бога пережить. Он присутствующий. Он ведь дал обетование. Он подтверждает свое слово. Наш возлюбленный брат сослался на миссионерское поручение, которое Господь в самом конце дал. И в Марке 16 ведь главе написано, «Я буду с вами», а потом на больных будут они возлагать руки и так далее. Мы это делаем, потому что мы этому верим, то, что дело на Голгофе уже совершилось. Что вы думаете, если какой-нибудь апостол стоял бы перед слепым, и ему было бы дано поручение, чтобы он исцелил этого слепого? Да, он бы просто опрокинулся и сказал бы, кто я такой? Ведь я же не могу это сделать. Но они доверяли Богу и тому, что Господь сказал. И Бог стоял к своему слову. Давайте же будем делать то же самое. Не мы имеем поручение, чтобы делать то, что Он уже сделал. Мы находимся здесь, чтобы возвещать славное Евангелие об Иисусе Христе, распятом. И Он был изранен ради наших грехов, побиваем и мучим ради наших преступлений. Наказание было возложено на Него для нашего мира, и баранами Его мы были исцелены. Это Божий факт. Мы только это возвещаем. А теперь мы хотим это пережить. Сколько из нас верят в то, что это сегодня вечером действительно возможно? Ведь есть болезни в душе, в духе, в теле. Сколько из нас верят в то, что Бог свое слово сегодня может подтвердить и подтвердит то, что оно не возвращается тщетным, но исполняет то, для чего Он его послал? Верующему все вещи возможны. Давайте жить сегодня и навсегда. Будем возлагать наше доверие на Господа. В 118-м псалме мы уже читали с 5 стиха. «Из бедствия моего я возвал Господу, и Господь услышал меня и сотворил мне широкий простор». Как часто мы находимся в таких ситуациях, где мы просто не знаем ни выхода, ни входа. Давайте жить, тогда будем взывать Господу, будем взирать на Него в вере и доверии. Ибо Он обетовал то, что Он не покинет нас и не оставит. И в 6 стихе здесь говорится, «Когда Господь за меня, то я ничего не боюсь». Иезекия, он не боялся. Он уничтожил то, что нужно было уничтожить. Он опрокинул был то, что нужно было опрокинуть. Разрушил то, что нужно было разрушить. И восстановил то, что нужно было восстановить. Он не боялся ничего. Почему? Потому что он свое доверие возложил на Бога Господа. Он знал в точности, я не действую в собственном имени, и не по собственному поручению, я действую во имя Господа Бога Израиля. И по Его святому поручению. И Бог был с ним. Если жить, о нас могло бы быть сказано то же самое, то, что мы поступаем по поручению Божьему, тогда Бог будет с нами, так как Он был с нашими отцами. И Он подтвердит свое слово сейчас, в конце, так как Он это делал в начале. По-другому не может быть. Бог свят. Его Слово свято. Все, что Он обещал, это Он сдерживает. В 7 стихе написано, «Когда Господь вступится за меня в помощь мне, то я буду победоносно ликовать над врагами моими». Не вражеская сила над нами, но ради победы с Голгофы можем мы быть победителями над всей побежденной вражеской силой. Она не будет когда-то побеждена. Она уже побеждена. Иисус не будет когда-нибудь победителем. Он является победителем с Голгофы. Он воскрес на третий день. И там один брат меня спросил из Нью-Джерси, сразу напротив Нью-Йорка, только через реку. Я должен был ему объяснить, что это обозначает три дня и три ночи о Ионе в сравнении и в связи с воскресением Иисуса Христа. Он заявлял то, что наш Господь не находился там полные три дня и три ночи. И я ему во всей любви написал ответное письмо. То, что ему не надо заботиться о протяжении всего этого времени. Ему просто нужно правильно прочитать. Там, сказал наш Господь, вам не будет дано другого знамения. Знамения. Чем было знамение? Иона был на самом низу. Еще ниже нельзя было опуститься. Морская трава уже была окутала его шею. И там он начал кричать Господу, своему Богу. Он был потерян. Он был отдан на погибель, но только не Богом. Что же это было? Знамение воскресения. Он, который был предан смерти, был перехвачен. Он был перехвачен и снова приведен на землю. Не как непослушный, который бежал от Бога, но как послушный, который находился в служении Божьем, и Господь был с ним. Знамение воскресения. Как долго мой Господь был там внизу, это мне действительно все равно. Он воскрес на третий день, согласно Писанию. Были ли полные дни или ночи, мне это все равно. Но одно мне важно. Он победил смерть, преодолел ад, и у сатаны забрал ключи от смерти и ада, и на третий день победоносно воскрес из мертвых. Кто еще хочет беспокоиться о времени, тот пусть это спокойно делает. Я, по Божьей милости, понял смысл. Знамение воскресения. Он, распятый, который умер и был положен в гробницу, которая была еще запечатана, и ее еще охраняли. Он на третий день воскрес. Вам не будет дано другое знамение, как только то знамение пророка Ионы. Он, который был отдан на погибель, он снова вышел, восстал. Наш Господь был отдан на смерть, был мучим, и он умер. Но он воскрес, он живет. Знамение воскресения. И я верю в это. Сила воскресения должна так жить, действовать верующих. И тоже мы возлагаем наше доверие полностью и совсем на Господа. И теперь 8 стих, или 8 и 9. Лучше доверять Господу, чем полагаться на людей. И потом делается различие в 9 стихе. Лучше доверять Господу, чем полагаться на князей. Можно однажды полагаться на кого-то, и однажды будет делаете хорошо, а потом еще склоняешься к тому, чтобы запречь кого-то повыше и положиться на него, у которого побольше влияния и на которого можно повыше посмотреть. Псалмист говорит, то, что как одно, так и другое является ничтожным. Самое лучшее — это когда доверяешь Господу. Не искать у людей помощи, имеют ли они высокое положение или низкое, уважаемые ли они или нет, но чтобы наше доверие полностью и совсем возложить на Господа, нашего Бога. Ведь можно было бы еще прочитать некоторые места из Библии, которые описывают о доверии. Если Богу будет угодно, то мы завтра продолжим с этим. Пусть жить Господу удастся сегодня вечером, чтобы в наши сердца можно было вложить слово о вере, о доверии и о убежденности. Чтобы мы больше не ожидали человеческой помощи или же доверяли какому-то человеку, но действительно, чтобы мы доверяли нашему Господу и делали то, что Он повелел, чтобы во всем, что делается, чтобы действительно там могло покоиться Его благословение. Только там, где делается то, что Бог сказал, и где делается согласно Его Слову, только там Бог может благословить. И поэтому я верю, то, что Он благословит, и уже благословил, ибо я верю, то, что мы на этом месте не возвещали хитро придуманные басни, но действительно возвещали истинное Слово Божье. И там, где находится истинное Слово Божье, и там, где есть откровение имени Иисуса Христа и откровение воли Божьей через Слово и Духа, там должен Бог себя открыть, или же Он себя откроет. Я верю то, что Он сегодня вечером это сделает. Он уже начал с этим, чтобы укреплять нашу веру, чтобы заново восстанавливать наше доверие. Не так, чтобы мы смотрели на какие-то памятники, или на идольские деревья, или на что-то другое, но чтобы мы взирали на Господа, и Он сделает все хорошо. И тогда нам удастся, если мы будем Ему доверять, тогда Его благоволение будет пребывать на нас. И тогда нам удастся сделать то, что Он нам повелел. Дайте мне еще прочитать из 115-го псалма, так как мои глаза как раз на него смотрят. Три стиха. 115-й псалм, 9, 10 и 11 стих. «А ты, Израиль, доверяй Господу. Он помощь наша и щит наш. Вы из дома Аарона, доверяйте Господу. Он помощь наша и щит наш. Вы, боящиеся Господа, доверяйте Господу. Он есть помощь наша и щит наш». Павел сказал в одном месте: «Я знаю, на кого я возложил мое доверие. Я знаю, в кого я верю». И тоже мы знаем, в кого мы верим. И тоже мы знаем, на кого мы возложили наше доверие. Как часто Господь говорил: «Не бойтесь». Доверие связано с верою, и вера с доверием. Часто переводчики Библии имели трудности, чтобы перевести и отделить от друг друга, как такие слова, верность и вера. Одни переводили так, а другие так. Если же Бог с нами, тогда мы верны, тогда мы верим, тогда мы доверяем, тогда мы делаем то, что Он нам повелел. Тогда будет наведен порядок с безбожными вещами, а Божье будет строиться. Здесь упоминаются три вещи. Израиль, доверяй Господу. Из дома Аарона, доверяйте Господу. А потом включаются все и тоже мы. И здесь говорится: «Вы, боящиеся Господа, доверяйте Господу». Страх Божий — это есть начало мудрости. Не только Израиль и дом Аарона, но мы все, мы, которые боимся Господа. Не страх перед наказанием, но в святом страхе с почтением. Я не знаю, когда это было, но в какую-то среду на этом месте молился один брат: «Господь, если бы ты не был здесь, тогда бы ты не смог с нами говорить». И это мне очень понравилось. И я сразу же включил это в мою молитву. Принял сразу. Подумайте только однажды, что там было сказано. «Господь, если бы ты не был бы здесь присутствующим, тогда бы ты с нами вообще бы не мог бы говорить. Но так, как ты присутствующий, поэтому ты говоришь через свое слово и через своего духа к нам». Сегодня Он говорил к нам через свое драгоценное и святое слово. Да, к моему сердцу. Он говорил к твоему сердцу. Давайте будем доверять Господу и не будем полагаться на собственную мудрость. Он сделает все хорошо. Он прекрасным образом все выведет. И тоже мы будем еще Его благодарить за Его помощь, за Его поддержку, за Его водительство и сопровождение. И тоже в один прекрасный день мы будем Его благодарить за все скорби и испытания, через которые мы проходили и были очищены, пока наша вера не была найдена чище, чем проходящее золото, которое очищается в огне. Наш Господь верен, да будет прославлено Его святое имя. Аллилуйя! Аминь! Аминь! Давайте встанем и Господа вместе поблагодарим. Прежде чем мы это сделаем, давайте же споем припев. Каков я есть, так оно должно быть. Каков я есть, так оно должно быть. Не моя сила, но только Ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О, Божий Агнец! Я иду. Господь, всемогущий Бог, на основании авторитета Твоего Слова и силы имени Иисуса Христа из Назарета, мы просим Тебя сейчас, чтобы Ты подтвердил Свое Слово, и чтобы нас благословил, и чтобы мог вложить в нас доверие к Тебе, которое непоколебимо в любой ситуации посреди всех обстоятельств. Ибо все, что Ты делаешь, оно хорошо, да будет прославлено Твое святое имя. Господь, есть ли проблема в душе или в духе, или жить в теле, сейчас Ты это произвел, ибо мы верим в совершенное искупительное дело на кресте на Голгофе. Потерянный был спасен, связанный был освобожден, больной был исцелен. Господь, я благодарю Тебя за полное Евангелие, которое хочет заново прорваться, возлюбленный Господь. Так как Твое Евангелие наполнено, так жить и Ты даруй полностью прорыв во всей полноте над всем человеком в душе, в духе и в теле. Господь, пусть жить действие Твоей силы будет таким мощным, чтобы все могли это ощутить. Я благодарю Тебя, верный Бог, то, что и мы наше доверие возложили на Тебя. И поэтому мы не будем постыжены. Возлюбленный Господь, пусть никто не уйдет на дно, как неверующий и в сомнении, но вырви нас и перемести нас в веру и в доверие к Тебе, всемогущему Богу. Возлюбленный Господь, подтверди Свое Святое Слово во всех нас, где бы не было необходимо подтверждения и переживания. И мы все находимся в нужде, мы все нуждаемся в Тебе, и поэтому мы просим Тебя все вместе, подкрепи Твое Слово через последующие знамения и чудеса. Пусть это сейчас произойдет, чтобы вера в Тебя и в искупительное дело была таким мощным, чтобы мы могли сейчас Тебя как раз-таки пережить. и за это Тебя благодарить. Да, Господь, Ты уже это произвел. Это произошло во время проповеди. Твой Дух ведь оживил Слово и веру произвел через проповедь. И это произошло через силу Божью во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь. Аминь. И все, кто этому верит, да скажет аминь. Аллилуйя. 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 Хвала и честь да будет принесено живому Богу. Бог есть реальность. Его Слово есть реальность. Его сила является реальностью. Аллилуйя! Мы имеем дело с Божьей реальностью. Да будет прославлен Он сейчас и во веки вечные. Смогла ли проповедь и Слово вам передать то, о чем идет речь, чтобы Господу доверять, а потом делать то, что Он хочет, чтобы было сделано. И тогда пребывает Его благословение на этом. Тогда это нам удастся. Тогда Он с нами. И тогда это получится. Да будет прославлено Его имя. Аминь. Услышать.